Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. Сегодня идем на восток с востоковедом, преподавателем Высшей школы экономики Александром Кузнецовым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Аббас.
Ну, а я напомню номер нашего СМС-портала, +7 925 888 8948, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир, 8 495 73 73 948, у нас также есть телеграм-канал, говорит МСК, и ютуб-канал, говорит Москва. Ну что, давайте начнем с вами с актуального, что называется. Дональд Трамп против Ирана и хуситов. Он разразился такой тирадой, очень воинственной, дескать, теперь, отныне, каждая новая агрессия со стороны Ансар-Аллах йеменской, а они снова активизировались, будет считаться агрессии со стороны Ирана, потому что именно иранским оружием пользуются йеменцы. Вот как это понимать? Трамп снова оседлал свою любимую тему: иранофобия, антииранская повестка, санкции и вот чуть ли не угроза применения силы.
Ну, а президент Дональд Трамп является одним из самых произраильских лидеров за всю историю Соединенных Штатов Америки. Он разделяет нарратив, на мой взгляд, несколько ошибочный, о том, что первопричина всех бедствий Израиля и угроз его безопасности – это Иран. Но это всегда была израильская точка зрения, что есть какое-то государство исламское, то есть виноваты не палестинцы, и виноваты не израильтяне, которые, значит, гнобят палестинцев, виноват какой-то внешний покровитель, да? Покровителем таким был Египет Гамаля Абдель-Насера, там Ирак Саддама Хусейна, ну вот сейчас Иран, да. И, соответственно, поскольку Иран действительно понес очень большие потери в прошлом году, иранцы выстраивали так называемую ось сопротивления из числа своих прокси-групп и союзников. Это движение Хизбалла в Ливане, режим Асада в Сирии, в Ираке шиитские партии, вооруженные формируют, и вот движение Ансар-Аллах хуситов в Йемене.
Хотя сами йеменцы говорят, что они сила, в общем, обособленная и к этой вот прокси-оси, не имеющая никакого отношения.
Да, это очень интересно. Они, действительно, движение хуситов имеет чисто йеменские корни, йеменский генезис. Это наследники вот так называемого имамата Мутавакили, который просуществовал с начала 17 века до республиканской революции 1962 года. И республиканские режимы Северного Йемена, в общем, ну, как бы превратили вот этих людей, которые считаются наследниками этого образования, в таких граждан второго сорта. Это провинция Саада йеменская, которая долгие годы поступала очень мало субсидий, их игнорировали, это была самая нищая провинция Йемена. Вообще, Йемен сам по себе очень бедная страна. Уж провинция Саада там была в ужасных условиях. В конце концов, они создали движение Ансар-Аллах в середине 90-х годов прошлого века для защиты своих прав. И постоянно воевали. Это 2004-2009 годы. Это были войны с режимом Али Абдаллы Салиха. Значит, с 2015 года война против Саудовской Аравии, которая начала против них военную операцию. Ну и поскольку в одиночку им сложно было, йеменцы очень храбрые люди, конечно, нужно оружие какое-то, финансирование, обратились за помощью к Ирану, Иран не пренебрег этими просьбами. И в итоге хуситы оказались союзниками Ирана, по факту. Но это не, конечно, не какая-то марионетка, это внутри, это абсолютно независимое движение, еще раз повторяю, которое имеет чисто йеменские корни, специфику, и на мой взгляд, альянс с Ираном, то он был вынужденным несколько для хуситов. Вот. Но поскольку хуситы активно включились в 2023 году, когда начались события в Газе, известные нашим слушателям, они активно включились в как бы морскую блокаду Израиля. Начали обстреливать суда, которые в Израиль перевозили разные жизненно важные грузы, там продовольствие и нефтепродукты и все прочее. Вот. И делали это довольно успешно. Какое-то время закрыли они Красное море и Суэцкий канал для судоходства.
И нанесли израильской экономике серьезный
ущерб. И нанесли очень-очень серьезный ущерб. Там все подорожало. Там, в общем-то, цены взлетели в несколько раз. Вот. После заключения перемирия в Газе уже в этом году хуситы сказали, что они прекращают это. Но когда израильтяне начали саботировать условия перемирия, они сказали, что вновь включаются вот в эту борьбу.
Это вот недавно?
Недавно совсем. Но здесь надо понимать, что хуситы, конечно, люди очень хорошие, но управлять страной в мирных условиях они не могут. У них нет таких навыков, просто нет опыта. Поэтому им всегда нужно, ну, как это, подогревать градус определенно. То есть вначале они воевали против диктатора Салиха, потом как йеменские патриоты против саудовской агрессии, а сейчас они воюют против американцев.
А что ж вы им отказываете в умении управлять мирной страной? Может быть, им просто не давали шанса показать себя в мирных условиях?
Ну, наверное, если бы дали этому тоже, этой системе политической эволюционировать, я думаю, что лет через 10 они как большевики, знаете. А пришли одни люди, а через 10 лет они уже вполне, так сказать, освоились. И хуситы, наверное, то же самое, с ними была, произошла та же самая эволюция. Но поскольку этого не было, то, конечно, для них вот эта мобилизация народа Йемена на борьбу с внешним врагом играет очень большую роль, я думаю. Но я скептически отношусь к перспективам каких-то американских военных операций, потому что опыт показывает, что какие-то воздушные налеты на Йемен, они не дают результата совершенно. Для того, чтобы уничтожить движение хуситов, нужна наземная операция, но история Йемена многовековая показывает, что все, кто эти операции совершал, они, в общем-то, очень плохо заканчивали.
На афганцев чем-то похоже.
Очень, это очень типологически сходные народы по своему складу. То есть, во-первых, Йемен тоже северный Йемен, то есть это горная страна, там есть регионы, которые цепями гор друг от друга отгорожены очень сильно, это тот же Афганистан. Вот, во-вторых, племенная структура общества. И турки-османы за 300 с лишним лет так и не могли покорить Йемена. Даже один йеменский историк писал про вот эту агрессию в 16-17 веках, что турки таяли в Йемене, как соль в воде. То есть посылаешь войска, они, в общем, их скоро уже нет. Англичане не смогли полностью покорить Йемен. Правительство Гамаля Абдель-Насера, которое оказывало помощь республиканскому режиму, вывело оттуда свои войска бесславно достаточно. И я думаю, что если американцы попытаются, там, морпехи американцы, повторить что-то подобное, ну, большинство из них найдет вечный покой вот в этих горах Йемена.
Как это было в Афганистане.
Да. Как это было в Афганистане, да.
Ну, хорошо, в любом случае... Угрозы-то сейчас посылаются Трампом даже не столько в адрес Ансар-Аллах, не столько в адрес хуситов, сколько в адрес Ирана. Вот я не процитирую, но по сути. Трамп что сказал? Каждая новая агрессия со стороны хуситов будет нами расцениваться как агрессия со стороны Ирана, потому что оружие йеменцев – это оружие иранцев. Таким образом, ну, меня это все наводит на мысль, что Трамп просто хочет зацепиться за что-нибудь, чтобы эскалировать ситуацию вокруг Исламской Республики Иран. И хуситы в данном случае это, ну, очень удобный повод в контексте, ну, такого, как вот сейчас, затишья в направлении Исламской Республики. Тегеран, если вы заметили, ничего не сказал ни по поводу Сирии, ни по поводу Ливана. Ну, как-то вот так пассивненько со стороны. А йеменцы, они, в общем, наступают, атакуют и, в общем, выражают свою позицию проактивно.
Ну, во-первых, это стремление ослабить возможности Тегерана воздействовать как-то на Израиль. То есть Хизбалла, движение, оно понесло очень большие потери в прошлом году, на самом деле это так. Оно уже не может активно сейчас противостоять Израилю. Со временем, возможно, Хизбалла восстановит свой потенциал. И вот такая наибольшая угроза, по мнению американцев, исходит именно от йеменских хуситов, которые могут блокировать эти морские пути, нанести урон экономике Израиля. Это первое. Второе, вы правильно сказали, что Трамп идет на эскалацию сознательно. То есть попытка здесь очернить Иран, создать имидж агрессора. Иран — это агрессор. И, соответственно, обеспечить легитимность каких-то своих антииранских дальнейших действий.
Какие? А внесение КСИРа в список террористических организаций недостаточное условие для начала агрессии в адрес Ирана?
Внесение КСИРа в список террористических организаций, на мой взгляд, КСИРу не очень повредило на самом деле. Вот. Но сейчас Трамп пытается воздействовать через Ирак тоже, потому что до недавнего времени действовало изъятие США на экономические санкции против Ирана вот по поводу ирано-иракской торговли. Там очень неплохой объем, это где-то там под 12 миллиардов долларов, некоторые годы под 14 миллиардов долларов.
Серьезно, да.
Иранцы поставляют туда электроэнергию, потому что система энергетическая Ирака в полном развале находится еще со времен вот этих американских бомбардировок, и ничего там почему-то не восстановили. А поставляют природный газ для выработки этой электроэнергии, ну и прочие свои товары, как может, конечно, не очень конкурентоспособны в других странах, но в Ираке их покупают и автомобили иранские, и ширпотреб, то есть Ирак для Ирана — это серьезный экономический партнер.
Но еще Иран туда экспортирует безопасность.
И экспортирует, да, безопасность, потому что мы знаем, что вот эти отряды Аль-Хашд-Шааби, которые действительно все время нанесли поражение исламскому государству, террористам исламского государства. Ну и задача состоит оторвать, может быть, Ирак от Ирана. То есть оставить Иран в таком стратегическом одиночестве. Ну, посмотрим, что будет дальше.
При этом Трамп не был бы Трампом, не был бы бизнесменом, если бы одной рукой воюя, другой рукой он бы не делал какие-то предложения. Вот он сейчас предлагает Исламской Республике снова сесть за стол переговоров по ядерному вопросу. Это предлагает человек, на минуточку, который в свою первую каденцию вышел из совместного всеобъемлющего плана действий, поставил перед фактом европейских своих коллег, дескать, будете продолжать с Ираном взаимодействовать, получите санкции. Хотя, вроде как, администрация Обамы это СВПД подписал. Так вот, этот человек, который все свел на нет в свой первый срок, сейчас хочет снова возобновить переговоры, и он даже намекнул, что, дескать, хотелось бы с иранцами договориться, не прибегая к бомбардировкам. Опять же, не цитирую, но смысл именно такой. То есть предложение, торг, опять же, через угрозы, через заявление о том, что в случае чего вы получите бомбардировки, про санкции мы молчим, они и так и идут, в общем. Как это понимать? И да, несмотря на то, что аятолла Хамене отказался от переговоров, верите ли вы в то, что эти переговоры по мирной ядерной программе, по непроизводству ядерного оружия в Иране возобновится в какой-то то ли иной форме?
Вы знаете, вы абсолютно правы. Дело в том, что позиция Трампа – это наехать как следует, максимум угроз. Где-то эти угрозы подкрепляются конкретными действиями, где-то нет. И потом добиться, чтобы партнер подписал какую-то сделку на выгодных для Трампа условиях, на выгодных для Америки условиях в данном случае. Но с иранцами этот номер очень плохо проходит. Иран согласен на диалог с США, и так было всегда, собственно, но на равноправный диалог.
А что это такое? Вот я постоянно слышу и от своих иранских коллег, мы хотим равноправного диалога, но вот расшифруйте, пожалуйста.
Ну, применительно к иранской ядерной программе, это предоставить Ирану право на использование мирного атома, да? На развитие технологий мирного атома. Потому что мы до сих пор не получали ни одной достоверной информации о том, что в Иране идут разработки ядерного оружия. Но в Иране нужны атомные электростанции, безусловно. Вот сейчас там проблема отключения электроэнергии, например.
Да.
Электроэнергии не хватает, значит, уже АЭС нужны этой стране, да? Значит, потом следующий момент. Иран не хочет, то есть он хочет говорить, иранские дипломаты хочет говорить только о ядерной проблеме, вынеся за скобки все остальные моменты. Потому что администрация Байдена увязывала туда и ракетную программу Ирана, которая не имеет ничего общего пока с ядерной программой, и вот эти прокси-группы. То есть Иран хочет говорить о ядерной проблеме, но впоследствии, если какая-то будет нормализация в той или иной степени ирано-американских отношений, можно будет говорить ведь о прокси-группах, можно говорить о региональной безопасности. Но пока условия для этого не созрели, пока идет диктат, шантаж, политика с позиции силы вот этого, значит, давления на Ирана. Поэтому я думаю, что, ну, очень сложно прогнозировать, мы живем в быстро меняющемся мире. Если в Иране не будет какого-то совсем критического ухудшения экономической ситуации, и не будет каких-то внутриполитических проблем, там опять массовых протестов и прочее, я не думаю, что Иран пойдет на такой диалог ближайший. Угу. Но еще раз повторяю, прогнозы сейчас давать очень сложно.
Это вообще дело неблагодарное, особенно да. Применительно к Ближнему Востоку. Есть еще одна тема, которая очень-очень волнует иранцев. Это касается нашего с Трампом диалога по Украине. Вот я недавно прилетел из Тегерана, где праздновалась 46-я годовщина Исламской революции. Со мной очень многие эксперты, политологи, чиновники говорили на тему наших с Трампом переговоров в следующем ключе. Аббас, как вы считаете, а может ли Трамп предложить России взамен на нормализацию отношений, значит, и решение украинской проблемы заморозку российско-иранских отношений? Может ли Трамп сейчас успешно вбить клин в отношении между Москвой и Тегераном, которые, ну, вышли на принципиально новый уровень, был подписан всеобъемлющий стратегический договор? Ведь, мне говорят иранцы, мы уверены, что Трамп попросит у господина Путина отказаться от Ирана, отступить, сделать шаг назад, и, в общем, наши отношения вновь будут переживать такие не самые теплые времена, как было, ну, давайте назвать вещи своими именами, в недалеком прошлом. Да. Мы все-таки не всегда были такими союзниками, как сегодня. Конечно. Вот разделяете ли вы тревогу этих иранцев или считаете, что им не о чем беспокоиться?
Ну, я сто раз встречал такую точку зрения, причем очень давно. Я считаю иногда иранские, ну, не иногда, но сейчас иранский аналитический материал, вот, как раз эксперты, в Иране очень много сингтенк, исследовательских центров.
Да.
И некоторые эксперты так, ну, скажем так, прохладно относящиеся к России, они постоянно пишут. Ну, и писали и 5 лет, и 10 лет на это еще писали. А вот Россия использует Иран как карту в игре с США. Она эту карту нашу выбросит, если американцы дадут хорошие условия. Угу. Ссылались, в частности, вот на прецедент с поставкой систем ПВО С-300. В 2009 году подписано соглашение, а наша сторона российская, к сожалению, на 5 лет отсрочила вот эти.
Да, или даже был, дальше больше. Был эпизод, да.
Да, и вот они, значит, это сделали, чтобы шантажировать Америку. Как только с Америкой отношения хорошие, и вот они сразу забыли все. Есть такая иранская точка зрения, вот, но дело в том, что об этом можно было говорить, да, можно, 15 лет назад, 10 лет назад, даже, может, но сейчас я не думаю, что вот это обоснованы такие опасения иранцев, потому что отношения наши вышли все-таки на новый уровень. И для России выгодно иметь Иран в качестве союзника, безусловно, по самым разным причинам. Но, во-первых, это стратегическое взаимодействие в регионах Ближнего Востока, Южного Кавказа, Афганистана. Здесь очень важно нам с иранцами выстраивать скоординированную позицию, потому что и США не дремлют в этих регионах, и партнеры их определенные по НАТО, Турция в частности. Во-вторых, это международный транспортный коридор север-юг, который имеет огромные, на мой взгляд, перспективы и действительно может стать новым торговым путем 21 века, приносить миллиарды долларов как России, так и Ирану. И целый ряд других моментов, ну и в экономике. Пока у нас не очень большой, откровенно говоря, товарооборот с Ираном, но он может увеличиться.
Ну и он растет.
Он растет. Во-первых, Иран покупает все больше продовольствия, зерно, там, подсолнечное масло, потому что Иран никогда не выйдет на продовольственное самообеспечение. Вот. Возможно, там, если у нас будет сильная гражданская авиация, возможно, поставки самолетов гражданской авиации российской в Иран. Вот. Ну, то есть Иран очень для России перспективен, поэтому отказываться от такого партнера в угоду очень ненадежным американцам, которые, ну, нас кидали, образно говоря, неоднократно даже за последние, скажем, 25 лет, это было бы неразумно, потому что просто наши отношения вышли на качественно новый уровень, даже по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад.
Я люблю говорить, что срок годности обещаний американских, да, равняется их электоральному циклу.
Конечно.
Вот, и в этом смысле, конечно, у нас с иранцами сейчас есть договор, то есть все наши обязательства друг перед другом, они описаны на бумаге, все закреплено, и это не пустые слова. Ни мы, ни иранцы не имеем привычку, значит, выбрасывать в мусорное ведро то, что было написано, записано и подписано. И я, кстати, хочу также напомнить, что иранцы, наверное, единственные в этом мире... Да, были страны, которые заняли по СВО нейтральную позицию, или скорее там дружественную нам, но все равно не артикулированно, осторожно. Иран – единственное государство в мире, которое свою позицию пророссийскую артикулировало на уровне высшем. То есть это не какой-то там чиновник сказал или депутат, нет, это верховный лидер страны заявил, что он абсолютно, значит, понимает, не разделяет, но понимает причины начала специальной военной операции. Я, опять же, не процитирую, но смысл такой, если бы Россия это не начала, то НАТО бы начала эту операцию, и тогда бы России пришлось гораздо сложнее, чем сейчас. Вот. Ну и соответствующие шаги Ирана в нашу сторону, в такой экзистенциально важный период жизни нашей страны, мы это не забудем, это не, ну, не просто так, это вот серьезный этап.
Согласен с вами, и можно вспомнить поставки иранских беспилотников там на определенном этапе в Россию.
Ну, в Иране говорят, нет, да.
Официальная иранская сторона, конечно, утверждает, что не было, но мы все знаем, что что-то такое где-то около было.
Ну, может быть, нет.
Может быть, да.
Да, мы этого не знаем, знать не можем. Здравствуйте, очень похоже, что более слабого будет легче бить. Поведение США в отношении с Йеменом – это игра мышцами. Возможная бомбардировка Ирана напрямую силами США – это серьезный конфликт. Поэтому бьют слабого, спрашивает Степан. Выразите, пожалуйста, ваше мнение с уважением. Степан, мы обязательно ответим на ваш вопрос, но через несколько минут, сейчас небольшой перерыв, блок новостей, затем вернемся и продолжим с востоковедом Александром Кузнецовым обсуждать Ближний Восток, Иран, Йемен, ну и про Сирию с Ливаном тоже немножко поговорим.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Да, продолжаем говорить про Ближний Восток с востоковедом, преподавателем Высшей школы экономики. Александр Кузнецов у меня в гостях. Еще раз приветствую. Нам Степан, наш радиослушатель дорогой, задал вопрос про игру американскими мышцами. Дескать, Трамп бьет слабого, в данном случае Йемен. Можно ли Йемен вообще считать слабым в контексте этого противостояния? Все-таки мне кажется, что Йемен – это одна из сильнейших стран региона, показавшая, что с Америкой и не только можно и нужно бороться, но при этом бить-то они действительно бьют, и вот уже поступают сообщения о новом приказе из Белого дома, в общем, начать спецоперацию против хуситов, и что-то мне кажется, что все идет к большой-большой заварухе.
Ну, вы знаете, йеменцы очень боевые люди, и война для них естественное состояние. Периоды мирные в Йемене – это были скорее исключения. А воевать они любят и умеют. Я напомню события совсем недавно, в 2015 году Саудовская Аравия начала операцию «Буря решимости», для того, чтобы восстановить, ну, законную, как они считали, власть в Северном Йемене. И были проведены огромные бомбардировки, не считая американским. В общем, там где-то погибли несколько десятков тысяч человек, 180 тысяч беженцами оказались. Но дело в том, что бомбить инфраструктуру Йемена — дело неблагодарное там. Большинство людей, они плохо знают, что такое электричество, и для них это совершенно не, как бы, не затрагивает их.
Хорошо не жили и не планируют
начинать. Да, не планируют, не жили никогда хорошо. Ну, живут люди в традиционном таком обществе, средневековом, можно сказать. А что же сделали йеменцы? Начали баллистические ракеты, баллистическими ракетами бить по чувствительным объектам Саудовской Аравии.
Типа Арамка, они и беспилотниками.
Да, беспилотниками, это вот заводы нефтеперерабатывающие, нефтяные терминалы, аэропорты, там в Джидде, в Джизане там где-то, ну что-то и в Рияде даже долетали эти ракеты.
Угу.
Ну и в конце концов саудиты, как люди гораздо более благополучные, они не выдержали, заключили перемирие в сентябре 2022 года с движением «Ансар-Аллах», которое, кстати, продолжается до сих пор.
Да.
Саудиты держат свое слово. Прекратились не только бомбардировки Йемена, но и, в общем-то, дали доступ в порт Ходейда, судам, которые перевозят продовольствие.
Да, там же блокада была жесткая.
Блокада была, международный аэропорт открыли, потом, значит, даже... Ну, там очень сложная ситуация с Центробанком Йемена, по-моему, до сих пор официально в Сане даже находится, хотя пустит. В общем, транши в этот Центробанк пошли. И, то есть, саудиты поняли, что связываться не надо с хуситами. Вот, поддерживается такой статус-кво. Может, когда-то они помирятся и по-настоящему уже надолго. Вот. И были времена, когда Эмираты тоже пробовали бомбить Северный Йемен, но хуситы им сказали буквально следующее. Они сказали, что вот мы, значит, 20 совершили ударов по саудовским объектам, саудиты это вроде выдержали, а если мы один раз ударим по аэропорту Дубая, это будет достаточно. Вы не выдержите, потому что тогда... Эмираты перестанут существовать как международный центр, транспортный, финансовый. Ну, никто туда не полетит, грубо говоря.
Туристически, прежде всего.
И это будет провал полный уже, провал.
И Эмираты, как ребята, да, прагматичные, разумные, все поняли.
Они все поняли. Я думаю, что могут хуситы ударить по американским базам, в тех же Эмиратах, в Катаре. Это вполне, я думаю, сценарий вполне осуществимый.
Ладно, закроем тему с Йеменом, там все понятно, пожелаем хуситам удачи, желательно, чтобы жили там все мирно и, наконец-то, конфликт закончился, но есть еще одна точка на карте Ближнего Востока, которая не перестает пылать, я имею в виду Сирию, где недавно свергли режим Асада, и вместо него пришел очень кровавый и непредсказуемый режим Джулани. Это люди, которые еще вчера состояли в террористической группировке Хаят Тахрир аш-Шам, сегодня надели пиджаки, назвались новыми государями сирийскими, в общем, ездят по всему миру на самолетах, в дорогих часах, их принимают на высшем уровне, им жмут руки, при этом на земле все те же террористы, со всеми теми же флагами, там, условно говоря, нашивками, патчами на военной форме, начали неимоверную, кровавую, жестокую резню конфессиональных меньшинств, преимущественно алавитов. Теперь, напившись алавитской крови, христианской, шиитской, они обратили свой взор в сторону Ливана. Поводом послужила провокация. Ну, по версии сирийских властей, ливанская Хизбалла якобы выкрала трех их там невинных сирийских жителей, хотя это были вооруженные до зубов боевики, значит, и казнили этих ребят на территории Ливана. По версии ливанцев, это были вооруженные боевики, которые пересекли границу сирийско-ливанскую, нарушили тем самым ливанский закон в целях украсть там стадо овец, что ли? Ну, какая-то такая версия ходила в социальных сетях. Ну, и, понятное дело, их ликвидировали. Ну, что это такое? Вооруженные люди пересекают границу. Так или иначе, мы увидели, что, оказывается, новая сирийская власть умеет давать отпор, чего нельзя было сказать во время бомбардировок Израилем территории Сирии, когда они не то чтобы не отреагировали, они даже на уровне риторики побоялись осудить Израиль. Тут они в сторону Ливана направляют колонны с техникой, стреляют, бомбят. Что это такое? Выльется это в какую-то серьезную международную, да, там, заваруху с участием Хизбаллы, Сирии? Вот сейчас Израиль приготовился, отбомбился уже по югу Сирии. Чего ожидать?
Ситуация непредсказуемая, ситуация очень сложная. Значит, преступления вот этих джихадистов, которые убивали мирных алавитов на побережье, конечно, нет оправдания. Это действительно была резня. И это ужасное преступление, к сожалению, я думаю, не дали адекватной оценки ни Лига арабских государств, ни ООН.
И не дадут.
Да, к большому сожалению. Но здесь я не хочу, значит, оправдывать новые власти в Сирии, быть адвокатом. Но, конечно, они оказались в сложнейшем положении, потому что государственные институты Сирии разрушены полностью. Значит, армия, то, что вот Ахмед аш-Шара, новый президент, заявил об интеграции этих разрозненных отрядов джихадистов в армию, ну, пока это не армия, это скопище боевиков, будем говорить. Честно, да. Ситуация у него, конечно, пиковая, потому что возможен распад Сирии, фрагментация Сирии. Здесь, как мне кажется, он все-таки делает, ну, то, что он может делать в данном случае. То есть, вы обратили внимание, что вот курдам не послали таких боевиков, джихадистов, да, потому что у курдов есть вооруженная сила.
Ну, курды — это не алавитские женщины и дети, курды, да, будут отстреливаться.
Курды будут отстреливаться, поэтому с курдами совсем недавно было заключено соглашение.
Хотя уже не все так однозначно.
Не все однозначно, подтвердили их право на идентичность, на какую-то автономию, значит, в обмен на то, что они Сирии дают нефтяные и газовые месторождения, которые, собственно, и принадлежали Сирии всегда. А курды их все время захватили и контрабандой эту нефть продавали. В обмен на это дают вот эти гарантии им какие-то. Говорят, что этих отрядов курдских боевиков будут интегрированы в сирийскую армию, но не сразу, а на каком-то этапе. То есть с курдами вполне либеральные отношения. И с друзами в провинции Сувейда, которые тоже, в общем-то, есть у них свои вооруженные формирования, очень боевые. Но с друзами тоже ведутся переговоры. Никто не посылает туда людей убивать гражданское население.
Да, но за друзами Израиля, друзы такие приспособленцы, они тут же выразили свою лояльность и так.
Ну, они выразили лояльность, отступили, да. Им, да, главное, чтобы никто не вмешивался в внутренние процессы. Да, там, да, а да, кто сидит в Дамаске, им не без разницы, как правило. Вот. Но решили отыграться на алавита, как на самых беззащитных людей. То показать вот меньшинствам, что мы можем с вами сделать, если захотим, да? И здесь надо понимать еще, что вот управлять этой массой джихадистов, буйных людей, неуправляемых, это очень сложно, даже для нового президента Сирии. То есть их надо чем-то занять, этих людей. Иначе они свергнут эту новую власть тоже. Прецеденты были такие на Ближнем Востоке и не только. Вспомним римских легионеров там позднего Рима, которые постоянно свергали императоров. Поэтому, значит, кого-то надо отправить в Латакию, чтобы они там резали мирных, а кого-то надо отправить на границу с Ливаном, вот такой выдуманный конфликт, значит, выдумать на защиту, значит, каких-то вот этих сирийских граждан, которые переходили, угоняли овец. Я думаю, что чтобы вот эти боевики не сидели в Дамаске, ни угрозу непосредственно внутренней нестабильности, что они не плели заговоры, их направляют такие места. Вот мне кажется, вот такая тактика у нового сирийского правительства. Но относительно большой войны между Сирией и Ливаном, я что-то сомневаюсь, что она будет. Но если что-то будет серьезное, то, кстати, это шанс для движения Хизбалла вновь предложить свои услуги, кстати, правительству Ливана.
Кстати, очень интересно, я вот сейчас в режиме онлайн читаю новости ливанские. Хизбалла не отвечает. Хизбалла ждет, когда ливанская армия сподобится ответить, и тогда Хизбалла, они об этом заявили, поддержит ливанскую армию. Это очень здравый такой ход.
Это здравый ход, потому что я хочу напомнить, что в 2015 году, когда была страшная организация ИГИЛ, вот часть ИГИЛовцев проникли на север Ливана, такое Арсаль там и горные регионы.
Да, и Хизбалла с ливанской армией
вместе. И Хизбалла вместе, ну, практически Хизбалла сыграла основную роль. А этих боевиков всех они там уничтожили. Вот. Но дело в том, что Хизбалла находится пока в напряженных отношениях с новым президентом Ливана, новым правительством, которые угрожают разоружить их отряды. А вот это шанс для Хизбаллы, как раз потому, что наша мини-армия нужна Ливану. Ливанская армия сама не справится.
Давайте примем звоночек. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
У меня такой общий вопрос. Вот средства массовой информации практически каждый день приносят нам какое-то сообщение о том, что возникают какие-то конфликты, какие-то политические напряжения и прочее на Ближнем Востоке. И вот у людей, которые смотрят на эту ситуацию не заинтересованы, а просто со стороны, например, как у меня, возникает вопрос, а нет ли в этом во всем какой-то элемент искусственности? То есть это искусственная турбулентность там создается. Если да, есть такие основания, да, делать такой вывод, то кто за этим может стоять? И главное, какая конечная цель? Спасибо.
Спасибо большое. Я позволю сначала ответить, а потом вы разовьете мысль, согласитесь со мной или нет.
Хорошо.
А у меня тоже создается впечатление, что многие десятилетия все эти конфликты носят исключительно рукотворный такой искусственный характер. И есть акторы региональные, прежде всего Израиль, который заинтересован в раздробленности Ближнего Востока, ну, я имею в виду Леванта. Израиль заинтересован в разрозненности, в отсутствии прогресса, ну, потому что если ты постоянно воюешь, если ты постоянно занят тем, что обороняешься, тебе некогда развивать экономику, да, я не знаю, какие-нибудь сектора типа IT и так далее, туризм тем более, да, как это делают, в общем-то, согласившиеся на все страны Персидского залива. Вот Ливан такой непокорный должен постоянно гореть. И если не война с джихадистами, то война с Израилем, или там война сирийско-ливанская, или какая-нибудь террористическая угроза, ну, в общем, постоянно какие-то очаги напряженности. Постоянно выдумывается что-то новое, вплоть до вот нынешней перепалки, потому что мне вообще это сложно представить, чтобы государство пошло войной на другое государство из-за того, что три вооруженных каких-то маджахеда проникли на территорию суверенного государства с целью выкрасть стадо овец. Но это же уму непостижимо, и волей-неволей у любого появится в голове вопросик, а не проект ли это чей-то, а не выгодно ли это Израилю, чтобы чужими руками, ну, в данном случае руками вот этих маджахедов полуобразованных, воевать со своим извечным противником, а именно Хизбаллой. Да, да, дорогая радиослушательница, кстати, это наш постоянный слушатель, постоянно задающий вопросы, мне тоже так кажется, это выгодно Израилю, это выгодно Америке, для которой Израиль — это форпост американский на Ближнем Востоке. Согласны или нет?
Ну, у меня отчасти согласен, я сейчас разовью тему.
Да.
Но на мой взгляд, есть объективные причины. Ближний Восток – это регион с огромным количеством пассионарного населения. Вот я являюсь сторонником философии Льва Гумилева.
Да.
Значит, это там явно произошел пассионарный толчок, это или в 19 или 20 веке. И поэтому этот регион бурлит. Там много неравнодушных, активных людей, которые готовы отстаивать правоту своих взглядов. Это, может, взгляды самые рашиитские, ваххабитские, салафитские, светские, национализм.
А в чем корень пассионарности? Антиколониальная вот эта вся история?
Ну, я думаю, и антиколониальная история, пробуждение арабское, которое пошло в начале 20 века, когда так, мирно спящий регион вдруг стал колыбелью многих движений, там, начиная с партии Бааса, заканчивая там, другим. А потом это очень молодое общество, там превалируют молодые люди, средний возраст там 20-25 лет. Вот в Европе почему там все стабильно? Это очень старое общество, и в прямом, и в переносном смысле слова. Общество дряхлое уже. По Гумилёву сказал, Европа – это фаза обскурации, да. Это самый поздний Рим такой, значит, уже.
И пенсии высокие там.
И пенсии высокие, да. А Шпенглер называл это обществом филахов, но не в смысле крестьян, а вот таких уже самых примитивных обывателей, как копаются там что-то, да, и вообще не обращают внимания, что происходит вокруг, да. А второй момент, вы правильно подметили, внешнее вмешательство, которое идет постоянно, непрерывно, особенно когда мир стал однополярным после распада СССР, потому что США и СССР были два полюса, которые позволяли но многим странам этого региона худо-бедно сохранять свой суверенитет, балансировать между интересами великих держав, иногда прибегать к помощи Советского Союза, иногда Америки. Сейчас это уже очень сложно. Это очень сложно. И абсолютно правильно, что здесь интересы Израиля. Израиль никогда не скрывал, что ему выгодна фрагментация региона. Израиль поддерживал иракских курдов традиционно в борьбе против центрального правительства Ирака. Сейчас пытаются поддерживать друзов в Сувейде, потом еще кого-то начнут, для того, чтобы раздробить этот регион на 20-30 мелких государств. Ну, еще одна причина, дело в том, что все политические решения большие вот в регионе Ближнего Востока до, скажем, до 90-х годов и до начала 21 века пролегали по оси Каир, Дамаск, Багдад. Это три наиболее развитых были страны Ближнего Востока, арабских стран, страны, с наибольшим интеллектуальным потенциалом, я бы сказал так. Когда всех их нейтрализовали, американцы, ну, теми или другими способами, в общем-то, возник вакуум, куда вмешиваются в этот вакуум израильтяне и турки, и иранцы. И, в общем, Арабский Восток является такой ареной для борьбы внешних сил. Вот пока это будет сохраняться, я думаю, будет сохраняться нестабильность.
Да, кстати, про Турцию-то я и не упомянул, а ведь роль Турции ключевая, во всяком случае, если мы говорим про Сирию, именно
да,
благодаря
правы, да.
Анкаре стало возможным то, что произошло, и сегодня именно Анкара претендует на то, чтобы вот из этой шайки, как вы сказали, маджахедов, из этой шайки боевиков собралась какая-то вменяемая армия, обученная по стандарту НАТО, по стандарту страны НАТО, в данном случае Турции, значит, обученная турками, вооруженная турками, ну и контролируемая турками. Плюс, ну, если мы говорим про Идлиб, тот же сирийский, там же с незапамятных времен турки установили собственный контроль, фактически аннексировали эту территорию,
да,
там гуляла валюта турецкая, язык турецкий, флаги повсюду были турецкие. Вот в этом контексте Турция что получает, или она не получает ничего? Это, кстати, та версия, к которой я склоняюсь, кроме проблем на свою голову, потому что, ну, вот я пока для себя не вижу, где Турция конкретно победила, что она, вот какой профит она получила.
Я думаю, что это укладывается в новосманскую концепцию создания сферы влияния на Ближнем Востоке. В Турции была эйфория в декабре прошлого года после победы Хаят Тахрир аш-Шам. Но турки, они такие люди, мне кажется, они не рассчитывают свои силы. Они берутся за очень какие-то большие цели, не имея ресурсов для их осуществления.
Прежде всего, экономически.
Это беда, да, это беда. Если вы серьезно занимаетесь политикой, вы должны соизмерять свои цели и желания со своими ресурсами. Значит, Турция не может восстановить экономику Сирии, ну, хотя бы до минимально приемлемого уровня. Эта страна с собственными огромными экономическими проблемами, сейчас инвестирует 100 миллиардов долларов, Турция, ну, не сможет. Ой, в Сирию не сможет. Значит, Турция не сможет выступить таким третейским судьей там, в отношениях новой власти с меньшинствами, там, друзами теми же, алавитами и так далее. Турция не сможет оборонять Сирию от израильской агрессии, потому что это не входит в турецкие планы. То есть, я думаю, для Турции Сирия все больше превращается в такой чемодан без ручки.
100%.
Да, и нести невозможно, и выбросить жалко.
100%. А если в этом чемоданчике какая-нибудь бомба замедленного действия?
Ну, вполне возможно. Вполне
ну, например, возможно. Например, беженцы, от которых в Турции стараются уже много лет избавиться, и вот сейчас вроде как выдался момент, дескать, ну все, ребят, Сирия освобождена, там же преимущественно люди, бежавшие от Асада, возвращайтесь, а они не хотят. А как вот их вернуть? Да, нет, ну кто-то возвращается, безусловно, но это далеко не все.
Конечно.
А там же миллионы сирийцев.
3,5 миллиона, помимо 4, помимо.
Конечно. Вы знаете, я вот горжусь тем, что, в общем-то, освещал как журналист, по-моему, все политические события в Турции за последние 10 или даже 12 лет, все выборы. Я даже во время переворота был там, в Стамбуле, затем поехал в Анкару. И вы знаете, последние годы, особенно вот в последние выборы, которые в два тура прошли, самая такая серьезная карты, самый серьезный козырь в рукаве у оппозиции, которая объединилась в этот раз, не как в тот раз, каждый выдвинул своего кандидата, в этот раз они выдвинули одного кандидата, такого, значит, конвенционального, Кемаля Кылычдароглу, так вот их главный козырь был сирийские беженцы, нагружающие турецкую экономику. И у националистов это было, и Эрдогану пришлось очень и очень туго, и он понимал, что это пирова победа, что он еле-еле в очередной раз прошел, да, вот этот барьер, что против него голосуют города, большие города, да, Анкара, Стамбул, они же оппозиционные, и надо что-то с этим делать. Вот сейчас вроде как момент истины, когда можно наконец-то избавиться от этого балласта, но что-то идет не так. Более того, есть опасения, что этих беженцев может в перспективе стать еще больше.
Я с вами абсолютно согласен, но дело в том, что я скептически отношусь к перспективам возвращения массово сирийских беженцев, из Турции особенно. Значит, беженцы же тоже разные. Беженцы, скажем, предприниматели, которые бежали с каким-то запасом денег, они давно уже встроились в сирийскую экономику, открыли там кафе, рестораны, и их оттуда никогда не выгонишь уже, вот я вам гарантирую, не выгонишь никогда этих.
Тем более Сирия не то место, где можно
спокойно вести бизнес. Значит, люди уж совсем обездоленные такие, ну, которые, значит, на черных работах где-то работают в Турции. Ну, во-первых, они не станут возвращаться на пепелище все равно. Нужно отстраивать инфраструктуру, жилье, чтобы было водоснабжение, электроэнергия. Это колоссальные деньги. Значит, Турция не сможет это сделать. Ну как, турецкие строительные компании это смогут сделать, но кто будет за банкет же этот платить?
Полминуты у нас.
Да, они не будут благотворительностью заниматься. То есть, пока не будет в Сирии инфраструктура восстановлена и жилье какое-то минимальное, невозможно будет вернуть беженцев. Ну и вот эта нынешняя опять волна нестабильности, она, конечно, людей отпугнет от возвращения. Да, даже самых бедных, самых, которых нечего терять, но жизни-то все равно они могут потерять вот в этой Сирии своей.
Ну да, даже если ты не конфессиональное меньшинство, шальную пулю никто не отменял. Спасибо огромное. Александр Кузнецов был у меня в гостях, востоковед, преподаватель Высшей школы экономики.
Спасибо.
Встретимся
вам.
Через
Спасибо.
Неделю.